Южный Кавказ всю неделю оставался источником тревожных новостей. Азербайджан и Армения продолжали обмениваться обвинениями в провокациях, приведших в минувшие выходные к трагедии на дороге в Карабахе, где был расстрелян автомобиль с представителями местных силовых структур. В Грузии только к концу недели разрешился кризис с законом об иноагентах, который долго держал в напряжении всю страну. Обо всех этих событиях Вадим Дубнов говорит с гостем недели, с британским исследователем Кавказа Томасом Девалом.
Все последние недели мы видим, как Азербайджан пытается настоять на неких новых позициях в Карабахе, на Лачинской дороге. Это и блокада дороги, это и попытка установить КПП в Лачине. Но все это на самом деле действительно формально уже противоречит трехстороннему заявлению 2020 года. Мы действительно вступаем в эпоху после этого заявления. Это заявление изжило себя?
Я думаю, что пока рано об этом говорить. Дело в том, что мы еще не знаем итоги визита Сергея Лаврова в Баку. Там шли активные переговоры вокруг этой дороги, но формально визит был по другим причинам, но мы с вами понимаем, что это, наверное, был ключевой элемент переговоров. Есть и решение Международного суда в Гааге, который как бы требует от Азербайджана, чтобы дорога была открыта. Есть и частичное снятие фактора Ваданяна, что как бы удовлетворяет Баку. И начало каких-то прямых контактов формально между Баку и Степанакертом. Значит, здесь разные элементы вокруг Карабаха. Лично я ожидал, что дорога будет открыта уже к этому времени. Может быть, так и будет. Есть некоторые более такие позитивные элементы. Можно к этому добавить и то, что невозможно возобновить переговорный процесс, брюссельский процесс, до того, как откроется дорога. Это мы слышим от брюссельских чиновников. Более-менее понятно, что, конечно, Пашинян не пойдет навстречу с Алиевым, пока продолжается этот кризис. Очень много элементов. Брюссель, Москва, Баку, Степанакерт. Конечно, ситуация до сих пор очень накаленная. Люди гибнут. Но не все потеряно.
А то мне казалось, что в этом давлении, которое выглядит как давление Баку на Ереван, очень много элементов давления Баку на Москву. Если это так, чего Баку пытается добиться от Москвы в реальности? И в чем Москва может уступить Баку в этом вопросе?
Это такое сложное отношение между Баку и Москвой, что они одновременно и друзья, и соперники, и по разным вопросам.
Как с Турцией.
Да, как с Турцией, да, точно. Конечно, для России очень важно, чтобы миротворческая миссия осталась в Карабахе до 2025 года и после. Я думаю, что для Москвы это как бы недопустимо, чтобы это их миротворцы как бы потеряли монополию контроля над Лачинской дорогой. Это уже для них, это уже конец их миссии. Поэтому об этом, наверное, идут самые активные переговоры. И, конечно, есть нормальные претензии, скажем так, Баку от того, что нет прозрачности в режиме этой дороги. Вообще неизвестно, что и кто ездит по этой дороге. Были достаточно серьезные претензии по поводу пехотных мин и так далее. Я думаю, что все вот это есть как бы ключевой элемент. Ну, конечно, между Москвой и Баку там очень много других вопросов. Это Каспий, это коммуникации, это даже Дагестан. Очень было бы интересно, конечно, слышать эти разговоры. Плюс к этому надо добавить, что, конечно, этим вопросом занимается Сергей Лавров, который, может быть, единственный человек в российской верхушке, который серьезно как бы занимается, разбирается в Кавказе, а бог знает, что думают другие вокруг Путина.
Начались прямые переговоры Баку и Степанакерта, но после этого оптимистичного факта происходит драма на дороге в выходные. Многие склонны видеть в этом какое-то конспирологическое явление, связанное с этими переговорами. Как вы думаете, что это действительно связано с политическим процессом? Или это некое явление, которое обязательно должно было произойти там, где так много оружия и так много вопросов?
Я очень далеко нахожусь от зоны конфликта, но я склонен к второму толкованию. Я думаю, что все-таки ситуация и без этого накаленная. Я думаю, что, к сожалению, такие эпизоды будут происходить в этом регионе. Но я не исключаю и провокации.
Все наблюдатели склоняются к тому, что поскольку все козыри на руках у Азербайджана, ему довольно трудно удержаться от соблазна решить вопрос силовым путем.
Азербайджан этого, кстати, не скрывает. Последние два года тактика, стратегия – это как и принуждение вместе с переговором, как одновременно. Чего-то можно добиться силовым путем, только если результат будет как согласие Пашиняна на так, шаги Азербайджана. И к этому, конечно, есть и предел. Например, у Армении есть и карта до сих пор, что они могут блокировать решение по коридору, по дорогу в Накшиван, что они, кстати, делают. И это закономерно с их стороны, что это у них последняя нормальная, реальная карта. Этим вопросом очень трудно принудить Армении к решению вопроса. И, кстати, даже если будет согласие, если будет такое принужденное соглашение по этому вопросу, очень трудно будет реально приступить к работе, конструкции, движению по этому коридору, если будет накаленная ситуация. Без нормального мира в регионе очень трудно будет приступить к строительству железной дороги, скажем так. Значит, есть, конечно, соблазн использовать насилие, но есть к этому пределы. И в Карабахе, конечно, есть предел. Это то, что там присутствуют российские, что нельзя, конечно, стрелять против российских миротворцев.
А какие вообще есть рычаги давления у Баку на Москву?
Я думаю, что и в Москве, и в Баку есть рычаги давления, поэтому переговоры всегда будут трудные между ними. Я думаю, что есть понимание, скажем так, между Баку и Москвой, но они подобные режимы. Я думаю, что есть и понимание между ними, что можно жестко вести переговоры, но в некотором смысле они тоже зависимы друг от друга.
Позиция Москвы сводится к тому, чтобы максимально затягивать вопрос решения Карабаха. Здесь в этом позиция близка и Ереван. Насколько у Еревана мощный ресурс тянуть время, единственный, может быть, ресурс сегодня, с учетом того, о чем мы говорили, риска силового давления?
Пашинян под давлением и Баку, и от Запада тоже серьезно заниматься переговорами. И он есть, конечно, риск того, что будет эскалация конфликта, если не будет продолжения переговоров. Я думаю, что у Пашиняна, судя по разговорам с армянскими официальными лицами, по его выступление. Он действительно хочет нормализации отношений с Турцией, и он даже готов пойти на какое-то соглашение с Азербайджаном, если будет как отдельная глава, которая гарантирует нормальные серьезные переговоры вокруг Карабаха. В этом есть, конечно, корень проблемы, что я думаю, что Пашинян готов подписать какое-то соглашение, если будет вторая дорожка серьезная, которая гарантирует того, что будет обсуждение безопасности прав карабахских армян. И к этому в данный момент сейчас Баку еще не готов.
И в этом у Еревана возможны противоречия с Москвой.
Я думаю, что в Ереване тоже идеальная ситуация была бы затянуть процесс. Там есть выходы с этой проблемой. Можно говорить о каком-то сроке, что решаем, не знаю, вопрос Накчевана и границы как можно скорее, и в течение 2 лет мы решаем какие-то вопросы по Карабаху. Значит, процесс пошел, но еще не завершен. Я думаю, что именно вокруг этих нюансов, наверное, идут переговоры.
Насколько сейчас может Ереван позволить себе отдалиться от Москвы?
Никол Пашинян – это не очень такой дипломатичная фигура. Мы часто слышим от него прямые слова, и нетрудно угадать, что он хочет отдаляться от Москвы, выйти из ОДКБ. Это, конечно, нереальная ситуация сейчас и в ближайшее время. Но у него есть и стратегия, что путем как переговоров с Анкарой, с Баку, стабилизировать ситуацию и потихонечку выйти на новую стратегическую позицию Армении. И он, наверное, считает, что сейчас это тот момент, когда можно начать этот процесс, когда Россия совершенно другие дела, что не заинтересован в вмешательстве в армянскую политику. Но, к сожалению, для него нынешние обстоятельства, поведение Азербайджана и так далее этого не позволяет.
А как по-вашему, в чем реальное значение войны в Украине для поведения Москвы на Кавказе?
Ну, я думаю, что главное здесь это как бы восприятие. Это я этого я видел в середине 90-х во время Первой Чеченской войны, что сразу страны Южного Кавказа поняли, что Россия не такая крепкая, не такая сильная, что можно смелее общаться с Западом, можно заниматься какими-то проектами. И тогда начался трубопровод Баку-Джихан, например, идея вывода российских войск из Грузии. Есть это восприятие, что Россия не такая всемогущая, что мы можем быть более самостоятельны. И в этом отношении, мне кажется, что закономерный процесс Южный Кавказ как бы возвращается на свое историческое прошлое, когда был перекрестком не только ближнее зарубежье России, но перекрестком разных империй, разных стран, Турции, Ирана, России, Европы.
Вы сами подвели нас к разговору о Грузии, о тех событиях, которые сейчас там происходят. Как на Западе относятся на самом деле к тому, что делает сегодняшний Тбилиси? Насколько Тбилиси ведет рискованную игру с точки зрения ухода с европейского пути? Есть ли опасность, что Европа окончательно разочаруется в Тбилиси? Или все-таки у Бедина Ванишвили есть расчет на какое-то другое взаимопонимание?
Такая сложная игра, что грузинская мечта как бы делает вид, что он здесь заинтересован в европейской интеграции, ведет переговоры через МИД и так далее. Публично заявляет, что мы как бы хотим технической интеграции и так далее. А одновременно по своим внутренним поступкам, по этому законопроекту, делает все наоборот. И я думаю, что грузинская публика или проевропейская часть грузинской публики как бы сейчас кричит об этом всему миру. Я думаю, что мир, это Европа, этого понимает. Но вопрос сложный, что делать? Просто заявить, что Грузия не соответствует европейским стандартам, просто мы процесс заканчиваем, это тоже плохой сигнал. Значит, Тбилиси играет с этим. И сидя в Брюсселе, трудно знать, что делать. Быть жестче или быть помягче. Я думаю, что все на самом деле уже смотрят на выборы 2024 года, что будет. Будет ли какая-то более серьезная оппозиция, более консолидация у оппозиции. Потому что я думаю, что без этого будет еще один срок грузинской мечты, будет продолжение этого как бы отката от демократии и отката от европейского пути. Но это для Брюсселя, для Европы это нелегко. Нельзя просто бросить Грузию, закрыть две. Нужно до сих пор не забыть Грузию, но какие-то условность, conditionality – это очень важно.
То есть можем ли мы здесь использовать какие-то такие грубые сравнения, ну, скажем, с тем, что Запад в какой-то момент понял, что как бы там ни было, дело все равно придется иметь в ближайшее время условно с Путиным, да? Или дело придется иметь в ближайшее время условно с Лукашенко, и надо выстраивать как-то отношения. Возможно, подобное развитие событий в отношении Бедина и Ванишвили? Я утрирую, конечно.
Да, ведут переговоры с Бединой Иванишвили. Вот это еще одна сложность этого дела. Дело в том, что общество и какие-то институты в Грузии, даже президент, даже МИД, до сих пор очень прозападные. Значит, надо продолжать взаимодействие с ними, одновременно как бы осуждая вот антидемократическое поведение правительства в целом. И это нелегкое дело, но поэтому я говорю, что в такой форме разговор будет продолжаться. Я думаю, что разговор будет жестче до выборов, если будут какие-то попытки, не знаю, закрыть оппозиционные СМИ и так далее. Тогда действительно разговор будет гораздо жестче.
Но предоставление статуса кандидата до выборов в Грузии? Как
этого не будет. Я думаю, что мало кто считает, что будет прогресс до выборов.
С гостем недели Томасом Девалом беседовал Вадим Дубнов.